Привет, друзья! Вы слушаете 647-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем религиозных и ближневосточных мы переходим к темам не менее религиозным, но чуть более удаленным от нас географически. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим про такую интересную этноконфессиональную общность, как сикхи.
Ага.
Вроде бы не буду с ситхами, никакого отношения не имеют. Сикх означает языка Пенджаби просто ученик или последователь. И религия это достаточно древняя. И, что интересно, такая историчная. Вот если индуизм, он к истории относится так... Вот, то вот для сикхов как раз летопись, это в том числе их, в общем, часть их религии. Зародилась она, считается, еще в 15 веке. Сами сикхи называют период глубокой ночью, когда темнее всего, перед тем, как начнется рассвет. И, соответственно, начинается он с гуру Нанака, он же Нанак Дев, который начал проповедовать свою форму религии, которая, соответственно, отличалась что от индуизма, что от ислама, господствовавших в Северной Индии. И, что интересно, она не, как бы, не подразумевает никакой преемственности. Считает, что она сама по себе. То есть, в отличие, скажем, от авраамических религий, да, которые признают определенную преемственность и признают, так сказать, действующих лиц друг друга, а, скажем, то, что буддизм в том числе признает определенную преемственность с индуизмом, а вот сикхизм считает, что он не имеет своего отношения, это самостоятельная религия, не, как бы, не связанная с другими, но при этом они, как бы, исходят из того, что как бы Бог есть Бог, ни одна религия полностью его постичь все равно не может, поэтому, как бы, как у них получается, так они ему следуют, считают это правильным. Остальных они не осуждают за саму по себе приверженность другой религии в целом. Только за расхождение в взглядах на правильное и неправильное. Религия это, что интересно, не является национальной, и в сикхи можно вступить,
угу.
В принципе. Да. Для этого не надо быть ни там никакой национальности, никакой касты, вот. Хотя вообще большинство сикхов это пенджабцы. Соответственно, такие же пенджабцы, как вот живут в Пакистане, которые мусульмане. И, значит, помимо, кстати, Индии, их довольно много по миру-то.
Uh-huh.
Вот, то есть их, конечно, большинство живет в Индии, вот, но много и за ее пределами. В бывшей Британской империи считается, что больше всего их в Канаде. Вот, целых 800 тысяч.
Ух ты, много.
В Англии, да, 500 000 живет. В Индии их 20 миллионов где-то.
Ну, для Индии это, да, капля в море.
Угу. А при этом, как бы, 20% офицеров – это сикхи в армии.
В индийской.
Да, угу. В индийской. И, кстати, сикхи являются самой богатой и процветающей этноконфессиональной общиной в Индии.
Вот так номер.
Да, даже больше, чем джайны. Вот. Немало их живет также в Австралии. Есть в Сингапуре община заметная. Например, самый богатый человек Сингапура – это сикх. Да, как это ни странно. Даже китайцы, видите, уделали. Вот. И по соседству с тобой в Норвегии есть также вот так небольшая номер. Община, да. Насчет Швеции у меня данных нет. Вот, видимо, что-то не сложилось там, в отличие от Норвегии, с сикхами. Сикхов можно достаточно легко узнать. Потому что сикхи в своей внешности придерживаются пяти к. То есть они, значит, должны носить длинные нестриженные волосы и бороды для мужчин. Кеш, так называемый. А вот, для этого самого кеша у них есть канга. То есть такой гребень деревянный, канга, да.
Расчесывать
надо обязательно, и в том числе он как фиксирующий элемент в прическе. Вместо шпилек.
Угу.
Поверх волос надо еще носить дастар. Это характерный сикхский тюрбан. Такой специфический. Значит, кроме этого, они должны носить на руке кхара. Это такой железный простой браслетик, который должен служить напоминанием о том, чтобы руки не делали всякое, чего не надо делать, не творили зло. Вот, и прочее. Такой, как бы, добровольный оков. Какча — это такие, как бы, короткие штанцы, отличающие их от популярных у других индийцев дхоти. И считается более практичные, более такие военные, скажем так. Они удобнее. И кирпан. Под кирпаном изначально понималось ношение оружия в виде меча или сабли. Но поскольку сейчас мечами особо не поразгуливаешь, предполагается, что достаточно носить характерный такой кривой нож. Вот. И он должен служить, с одной стороны, для самообороны, а с другой, так сказать, вооруженные люди, вежливые люди.
Это правда.
Чтобы все знали, да, что у всех за пазухой по ножику, никто не борзел. Этот внешний вид периодически приводит ко всяким непредвиденным последствиям, вроде того, что, например, после теракта в 11 сентября вскоре был в Америке убит один сикх, владелец автозаправки. Потому что в челме бородатый, с кинжалом. Да это же арабский террорист.
Очевидно же, да.
А вот. Да, то, что вообще не арабский, не террорист, никакого отношения к ним не имеет. Ну, а где да. Там...
Никто не стал разбираться.
Разобрать. Ну. Убили ни за что, ни про что.
Да.
Вот. Еще один способ отличить сикха, это фамилия Сингх. Которую теоретически должны носить мужчины. Для женщин ее разновидность каур. Синг означает лев, каур, как бы, в принципе, тоже означает в том числе львицу, но это как бы и госпожа, государыня в таком смысле. Вот, и поэтому много людей с фамилией Синг на свете. Всякий Синг – это сикх, но не всякий сикх – это Синг. Бывает, что у них и другие всякие фамилии. Вот. Просто что Сингх изначально предполагалось, что это специфически воинская фамилия. Для них воинственность так сложилась, что является тоже важной частью. Хотя далеко не все обязаны быть именно воинами, но многие. Поэтому-то, что в индийской армии у них особый полк, например. Как минимум один, а может даже и больше. Я просто только один знаю. Неоднократно награжденный и вообще считающийся за очень хороший. А телохранителей для высших лиц тоже из сикхов часто набирали. Правда, не всегда увязывая это с политикой, что иногда не приводило ничему хорошему. У них есть свое священное писание. Ади Грантх или Гуру Грантх. Вот, где, в общем, изложен весь их канон. Они являются монотеистами и веруют в единого бога, чье имя никому не известно и не может быть известно, кто непостижим, вот, и который создал мир, а сам создан не был, что он существовал всегда. Они, в общем, признают идею дхармы, кармы и перерождения. Но они подчеркивают, что помимо дхармы есть еще и такие, знаешь, как бы приказы бога, которые тоже обязательно должны исполняться мирозданием. И то, что цикл перерождений можно разорвать, дойдя до прямого общения и слияния с богом. Цель это именно перестать существовать, чтобы слиться с богом и таким образом пребывать в вечном единении с ним по ту сторону, так сказать, жизни и смерти. Каким образом сложилась такая интересная религия, особенно учитывая, что в Индии с религиями, в общем-то, и без этого полный порядок. Вот. И даже есть легенда, которая это подчеркивает, что основателю веры Нанаку при входе в один город поднесли полную чашу молока. Как бы намекая, что у нас тут и без тебя и всяких гуру и проповедников выше крыши еще один не нужен. А он тогда цветок жасмина сверху положил, показав, что совершенно не обязательно вливаться в общую, так сказать, канву. Их историю, в принципе, следует изучать, и сами они изучают внимательно и рассматривают именно как период эволюции. То есть у них как бы было несколько периодов. Сначала, когда у них были гуру живые. А потом эти самые гуру по разным причинам прекратились. До этого это был наследственный пост. И с этого времени как бы начинается период, когда гуру считается сама книга, почему ее, собственно, называют в том числе гуру Грантх, да, то есть это как бы и книга, тоже, она тоже гуру. Про свое священное писание сикхи всегда говорят как про человека. Она пришла, она ушла, там, в таком духе. Она пребывала. Копии должны быть в сикхских храмах. Гуру-дварах. Я думаю, из-за того, что все это из индоевропейских языков, нетрудно понять, что гуру-двар это просто как бы гуру-дверь, да?
Двар.
Да.
Логично.
Да, так сказать, к этим самым... как и по-русски, как и по-английски, да, это уже как гуру-дор будет просто звучать. Вот, все потому, что языки из одного корня, поэтому некоторые моменты и термины понятны. Хотя, между прочим, сикхизм как раз сделал во многом ставку на то, что все в нем проповедуется и пишется на простом народном языке. Понятно, что он менялся со временем, и можно отследить, так сказать, то, как менялся тот же пенджаби язык по мере, так сказать, жизни десяти гуру. Но в целом это было очень важным. Важной частью практичности. Потому что сикхизм гордится тем, что это практическая религия, в которой минимум всяких абстрактных ритуалов и прочих таких, и максимум деятельности как бы мирской, собственно, жизни. Все сикхи должны жениться, заводить детей. Все должны трудиться. Никаких священников не предлагается. В принципе. Могут быть, конечно, гуру разного уровня, да, но предполагается, что никакой гуру не может знать все. Это просто абстракция. Все, так сказать, люди смертные и слабые, и Бога объять, так сказать, не могут просто по определению. Но можно приближаться к его познанию за счет размышлений о нем, медитации на тему божественного. Причем медитации тоже таких не ритуализированных, а таких как бы деятельно активных. Вот, значит, с чего все, собственно, начиналось, как развивалось. Начиналось все с того, что действительно был такой основатель Нанак, вот, который был гуру как в общем смысле, так и в сикхийском, первым гуру. И он проповедовал как раз вот в период, когда север Индии был под мусульманским владычеством, всякие там делийские султанаты и так далее. Потом вторжение бабуридов и создание так называемой империи великих моголов будет. Вот. Он, соответственно, много размышлял. Считается, что он с детства отличался очень живым умом и склонностью задавать всякие вопросы и находить на них неожиданные ответы. Вот, и, собственно, за счет того, что они следуют учению гуру, они поэтому и сикхи, то есть последователи. Нанак учил очень передовым по тем временам вещам. Он, правда, был как бы не единственный, как перс такой. Тогда, например, было довольно много всяких религиозных философов, как среди индуистов, как среди мусульман. Из-за чего среди близких к ранним гуру довольно много и тех, и других. Суфийская религиозная мысль во многом тоже имеет пересечение с сикхизмом, что суфии считают тоже, что Бога непостижим, нужно с ним сливаться. Вот такая очень философская школа в исламе. А в индуизме тогда как раз появилось движение бхакти, которые доказывали, что Бог есть любовь, и вот, нужно быть добрее, отказываясь там от всяких строгих ритуалов. Короче, в общем, в таком вот субстрате развивалась мысль Нанака, он дошел до того, что, значит, все должны быть равны. Все братья бхаи. Помните, хинди, руси, бхаи-бхаи.
Ну да.
Вот это. Вот это вот оно. Да, к слову, пока мы не перешли к, собственно, гуру, я и забыл, что уже скоро, через неделю, я прибываю в Питер. 28-го у меня свободный день, будем гулять и общаться на Петроградской стороне. А 29-го пройдет в арт-холле лекция по теме религиозных сект современных. Про сикхов там не будет, потому что они не секта. Вот про разных там богов Кузи, Ашрамы и Шамбалы вредоносные, очень даже будет. Поговорим о том, как туда не попасть и что делать, если кто-то из близких попал. А еще через неделю, 5 апреля, пройдет знаковая лекция в Москве, которая как бы подчеркивает, как далеко шагнула идея с живыми лекциями «Хоббитокс» с самой первой, потому что мы вернемся на Дикий Запад, но этот раз уже совершенно по-другому, будем вооружены до зубов. Содержание будет совершенно новым. Поговорим о всяких интересных моментах, в том числе мелких бытовых, о том, как там велось хозяйство, почему было столько вольных стрелков, шерифов и бандитов, как в это вписывались индейские войны. Разберем самые популярные, во многом, кстати, малоизвестные сейчас виды огнестрела на Диком Западе, так что будет интересно и познавательно. Билеты на оба мероприятия на mediumoda.ru. В графе лекции можно найти. Ну так вот, значит, соответственно, все, по мнению Нанака и сикхизма, равны, независимо не то, что от религии, но и даже, представляешь, от касты, да? Ни касты, ни варны, все это не так уж важно. По этой причине, несмотря на то, что большинство сикхов сейчас это джаты, такая как бы каста, находящаяся, сами они себя считают вроде как за входящих в варну кшатриев, другие считают, что они до кшатриев не дотягивают. Есть там также и некоторые другие менее многочисленные касты, тоже пользующиеся влиянием. Вообще там много всех. От каст пивоваров и строителей и ремонтников там до, например, сикхи в том числе входят из каст уборщиков и даже, страшно сказать, кожевников. Чандалов. Это вот как бы неприкасаемые самые шпины есть. Вот. И как бы они теоретически равны, и в храмы эти самые гурдвары входят со всеми, но в некоторых им не разрешают участвовать в приготовлении пищи общественном. Из-за этого у вот этих вот неприкасаемых сикхов есть тенденция свои собственные гурдвары заводить, и никто ничего не скажет. Ну, просто потому что теория – теория, а практика – это практика. Вообще, надо сказать, что сикхи, живя в Индии, все равно, например, празднуют местный североиндийский Новый год, Дивали. Вот, и тут дело как бы в том, что, с одной стороны, это в основном сельскохозяйственные праздники, да, и если ты занимаешься сельским хозяйством, многие сикхи — это очень успешные фермеры. Басмати, например, вот я сейчас только что поел риса басмати, его как раз в Пенджабе выращивают. Вот, в том числе сикхи. Вот. Поэтому им как бы не отрываться. С другой стороны, им предписывается общительность и не предписывается самоизоляция и сидение, так сказать, отделившись от всех остальных. Все же братья, правильно? Какая разница, кто они там, сикхи или не сикхи? Вот и празднуют вместе с ними. Но только они, чтобы немножко отличаться, всегда вносят в празднование какую-то свою специфику сикхскую. Да, ну вот, да, соответственно, и в том числе Нанака отвергал сложные ритуалы, поклонение всяким рукотворным идолам, характерные для индуистских храмов. Порицал всяких там аскетов, нищенствующих монахов и так далее. Он считал, что это просто как бы вредно и ничего не дает. Какая польза будет, если ты будешь себя морить голодом, ограничивать себя в пище, кушать надо все, все, так сказать, на здоровье. Вот пить-курить, вот этого не надо. А кушать, в принципе, можно что хочешь. С другой стороны, чревоугодничать тоже не надо. Простая пища, она, в общем, самая здоровая. До сих пор у сикхов важной частью религиозной практики является коллективное питание в столовых при храмах и коллективное же приготовление там пищи. Это опять же в пику практики индуизма, где считалось, что готовить пищу должны вот чистые, там и все должны питаться отдельно, чтобы не замараться. И так далее. Вот, соответственно, помимо этого, предписывалось еще и, представляешь, равенство полов.
Не может быть.
Да, что благодаря женщинам народ продолжает свою жизнь. Женщина – это друг, сопровождающий нас в жизни. Из-за этого, кстати, сикхские женщины ведут себя по индийским меркам весьма свободно и с таким с достоинством, сразу бросающимся в глаза. Хотя им предписывается носить платок. Но вообще, надо сказать, что в сикхизме всем предписывается носить головной убор постоянно. И не сикхам, например, чтобы войти в гурдвар, надо тоже какой-то главный убор надеть и разуться. А так они пускают всех. Можно прийти и поесть вместе с ними тоже. Они никого не прогоняют. Вот. Короче, в общем, считается, что Нанак совершил многочисленные путешествия, побывав и на востоке Индии, и на юге, и в Персии, и дойдя в том числе до Багдада и Мекки, вот, где он был у Каабы. И везде он набирался мудрости, высказывал, опять же, всякие мудрые мысли, вот, и вызывал у всех восхищение. В том числе потому, что он в стихах регулярно выражался. Надо вообще сказать, что для сикхизма стихосложение это очень, очень хорошее, почетное, так сказать, занятие. И гуру в основном были хорошими поэтами. В целом вообще практиковаться в разных искусствах, ремеслах, там, науках, все это для сикх очень похвально, нужно и полезно. Вот, соответственно, он стал слагать стихи на тему божественного, вот, и в этих стихах высказывает свои философские воззрения на эту тему, и всем всякие поучения мудрые давал. Вот, например, когда он был в Мекке, его один из имамов, значит, заругал за то, что тот прилег отдохнуть ногами к Каабе. И таким образом наносит Богу оскорбление.
Ужас.
И Нанак, по легенде, сказал: найди такое место, где нету Бога, и поверни меня ногами туда. Как бы намекаешь, ну, что, да, в общем-то...
Куда ни ноги не поверни, да.
Да, угу. И вообще Богу, честно говоря, должно быть до лампочки ноги, руки, какая разница, в конце концов. Вот, и он, что был, например, в каком-то разбойничьем постоялом дворе, где действовала секта поклонников Кали, душителей тхагов этих самых.
Ну да.
Тугов, вот, и, значит, его тоже хотели было убить и ограбить, но он так их впечатлил, что разбойники раскаялись, все раздали, и вместо бандитской засады стали бесплатный приют всем давать. Вообще для сикхизма идея прощения при условии искреннего раскаяния, причем искренне не просто так что-то там сказал, а именно деятельного раскаяния. Это важная вещь. Многие гуру выражались в том духе, что мщение — это злая мысль, а прощение есть божественное дело. Вот. Ну, в общем, таким образом Нанак набрался, так сказать, опыта и вернулся обратно. Считается, прямо тогда, когда пришел Бабур-завоеватель, вот, и местных мусульманских правителей всех разогнал при помощи огнестрельного оружия. Вот тогда, считается, собственно, и сложилось как бы первоначальная община сикха вокруг гуру Нанака, который всех их без различия национальности, веры и касты привечал, и всех их всячески своим примером наставлял, например, в смирении, трудолюбии, доброте, так сказать, щедрости. Часто занимался всякими там работами вместе со всеми, готовил на всех вот, еду. И, значит, когда ему настало время помирать, он передал своему ученику Бхай Лахну, Лахна этот самый, принял новое имя Ангад, гуру, вот, и возглавил сикхов и далее. Когда Нанака надо было как-то того хранить каким-то способом, возник, как считается, спор, потому что мусульмане хотели его похоронить, а индуисты хотели его кремировать. И умирающий, значит, Нанак сказал, что вы положите цветы вот, по две стороны от меня. Индусы справа, а мусульмане слева. Вот у кого цветы останутся живые, у других завянут, значит, так и надо делать. И когда, значит, пришли посмотреть, обнаружили, что тела нету, а есть только цветы. Причем, что мусульманские, что индуистские, все свежие, они все разобрали себе. Такая вот легенда о его смерти. Значит, после него в 16 веке действовал гуру Ангад. Вот, который тоже поражал всех кротостью и смирением, вот, приучал к этому других, к тому, что надо слушать, значит, старших со смирением и выполнять, писал стихи, любил детей, лечил больных. Вот, и значит, поскольку сыновья его показали себя не вполне достойными, как считается, и непослушными, он сделал следующим гуру своего ученика, который известен как Амар Дас. Значит, Амар Дас был замечательным гуру для истории сикхизма, потому что он был, в общем, талантливым администратором, создал, в общем, те порядки, на которых до сих пор стоит сикхская община, наладил вопрос с прозелитизмом, направлял проповедников. Причем, что интересно, считается, что каждый третий проповедник был женщиной у него.
Uh-huh.
Это было прям очень свежо для Индии 16 века. Просто неслыханное что-то. Что женщина может что-то проповедовать. Понимаете, вот нам с вами, я как бы говорю о людях европейского, в общем, мировоззрения, трудно представить вот, вот идею в индийском кастовом сознании, что кто-то может вдруг взять и начать проповедовать. Потому что в кастовом сознании считалось, что мало того, что проповедовать, даже читать священное писание могут только высшие касты, брахманы там, и должны остальные их учить, и все остальные должны за это им предоставлять средства к существованию. Вот, и, соответственно, то, что как кто-то там приедет, что-то будет проповедовать, не весть кто, не весть откуда, да еще и женщина.
Ага.
А для сикхов с их идеей того, что, в общем-то, не так важно, кто, главное, какой. Вот, это очень передовое по тем временам было решение. Значит, соответственно, Омар, да, с всех в проповедях учил, что нужно придерживаться самоконтроля, не лгать, потому что это глупо, быть честным, всем помогать, не завидовать, не есть, пока не голоден, не спать, пока не устал. Всякие ритуалы и молитвы, где от Бога чего-то просят, глупые, бессмысленные. Вот. И вообще нужно главным быть искренним и желать добра. Эти этические постулаты до сих пор, так сказать, входят в общий кодекс поведения сикха. Значит, благодаря проповедническим и организационным усилиям Амардаса начала складываться система из взаимосвязанных общин, которые объединялись вокруг, значит, молитвенных домов. Община усиленно называется сангат. Ну, а это, в общем, вот как у буддистов сангха, да, тоже из того же корня, по сути. Значит, на престоле в империи падишахстве, так сказать, индийском, на тот момент был Акбар Великий, вот, и ему стали поступать сведения о том, что этот какой-то тут Омар Дас завелся, вот, и он, значит, чего-то там не того проповедуется. Считается, что Акбар лично встречался с Омар Дасом и ел там с ними рис вместе. Вот, простой. То есть поначалу взаимоотношения общины сикхов с имперскими властями были мирными. Но это потому, что как бы Акбар был такой, он всячески стремился примирить все религии, и даже у него, например, визирем был индус, и он даже пытался какую-то создать секретическую религию Дин-Иллахи, то есть буквально вера в Бога, которая бы объединяла индуистов и мусульман. В общем, ничего, конечно, не вышло, но в этом он, видишь, сходился во многом и с сикхами тоже. Следующим гуру стал Рам Дас, значит, который пришел к сикхам, ища ответов на духовные вопросы. Вот, и он, как считается, основал как бы главную святыню сикхов — Амритсар. То есть изначально это был пруд. Для сикхов пруды — это важная вещь. Они любят пруды делать. Именно делать. То есть сами рыть. И, соответственно, в центре этого самого Амритсара стоит этот самый золотой храм, их главное святилище. Золотым он стал 200 лет назад, вот, до этого он, никакого золота там, конечно, нет. Амритсар означает, ну, как и город вокруг него, означает буквально водоем нектара. А Амрита — это вот нектар божественный, который дает богам бессмертие. Вот. До сих пор так называется и водоем, и город вокруг него. Вот. И продолжалась при Рамдасе миссионерская деятельность. Но он нисколько не возгордился и продолжал тоже всем показывать пример смирения и кротости. Считается, что его посетил как-то раз прямой потомок первого гуру Нанака, вот, и, который завидовал тому, что именно Рамдас гуру, а не он. И спросил, почему у него такая длинная отросшая борода. А Рамдас сказал, да чтобы вот можно было вытереть и твои запыленные ноги. Вот. Таким образом его как бы устыдил и подвинул на путь добродетели. Значит, Рамдас помер. Его преемником стал Арджун. Именно при Арджуне появились некоторые новшества в сикхской общине. Значит, Арджун отличился тем, что создал нечто вроде феода. То есть он упорядочил территориально-административное деление сикхских общин. Вот, и стал взимать налог с нижестоящих территориальных единиц. В том числе ему удалось у императора Акбара получить разрешение на то, чтобы часть налогов местных оставлять на благо общины. Вокруг Амритсара, как я уже сказал, вырос одноименный город. Это считалось тоже очень важным, потому что для сикха необходимо плодотворно трудиться, и поэтому там всячески стимулировалось развитие экономики, создание новых рабочих мест. Для всяких строителей, ремонтников, каменщиков, ткачей, портных, и в том числе, что интересно, для торговцев лошадьми. При Арджуне сикхи стали совершать караванные поездки в Среднюю Азию и приобретать там туркестанских коней. Что имело два последствия. Во-первых, община на этом обогатилась. А во-вторых, сикхи сами приучились ездить верхом и завели кавалерию в итоге. Значит, потом именно при Арджуне была, собственно, написана книга Ади Грантх, писание их. Вот, и с той поры вот она, собственно, и является центральным произведением. На Арджуна из-за написания этой книги настучали императору Акбару, что он пишет тут всякое нецензурное и неуважительное к другим религиям. Акбар приказал принести ему копию книги, открыть на рандомной странице и читать. Но сколько бы ни открывали, ни читали, ничего предусудительного вычитать не удалось. Поэтому Акбар сказал, что это хорошая книга, и одарил сикхов за это. Примерно с этого момента стало заметно, что сикхи в целом как бы начали отличаться от мусульман и от индуистов тем, что они не соблюдают, например, пост в Рамадан или пост, когда это у индуистов было принято. Вот, и начали многие задавать вопросы. Обострились эти вопросы при преемнике Акбара, падишахе Джахангире. Вот, потому что Джахангир считал, что весь этот сикхизм это вредная ересь, и даже ополчился напрямую на Арджуна, когда тот помог одному из его сыновей, который с которым у Джахангира вышли разногласия. А Арджун оказал мятежному принцу материальную поддержку. За что в 606 году был схвачен, вот, как мятежник. На это Арджун сказал, что принц нуждался и получил от него вспомощь. И дальше, как любой другой нуждающийся, получил всего. Ну, а такой ответ, в общем, не удовлетворил следствие. В итоге от него потребовали внести в священное писание сикхов изменения. Арджун наотрез отказался. И, в общем, его поэтому приговорили, стали его зверски пытать. Вот. И в итоге его, когда окунали в холодную воду реки Рави, он, как считается, исчез в этих водах. Сикхи говорят, что он погрузился в медитацию, чтобы не ощущать неудобства, и не потонул, как бы оставшись непобежденным. Это первый, в общем, ученик у сикхов считается, гуру Арджун. В общем, стало понятно, что при всех организационных и политических успехах, как известно, безоружные пророки терпят поражение, вооруженные пророки побеждают. Сын Арджуна, гуру Харгобинд, в начале, в первой половине 17 века возглавлял сикхов, решил, что скоро так за нами, за всеми придут и тоже в реку всех отправят на дно. Так что необходимо вооружаться. Так что на свою инаугурацию Харгобинд пришел в доспехах и о двух мечах. Один меч Пири, то есть духовный, ага. А другой меч Мири, то есть военный.
Мирской, да.
Да,
мирской, в общем, да. Ведьмак такой пришел.
Ну, вроде того, так сказать, оба против чудовищ. И с той поры сикхи стали милитаризоваться, их стали всячески учить военному делу. Насаждать среди них всякие активные виды спорта. Значит, соколиную и конную охоту. И в том числе организацию ополчения. Значит, в местное отделение сикхской общины было разослано указание, что теперь надо в качестве налогов направлять боевых коней и оружие, и вообще всячески тоже упражняться. Джахангир поначалу решил, что, в общем-то, в этом есть свои плюсы, и заключил с гуру Харгобиндом договор, как, в общем, с служилым феодалом. То есть, что вот земли, которые сикхи все равно уже и так занимают, они как бы их феод, за который они обязаны являться конно-людно и оружно. Такой вот изящный ход. Однако усиление сикхского государства в государстве под руководством Харгобинда, а он, например, начал строить крепости, вызвали у падишаха Джахангира совершенно логичные подозрения, что настолько военизироваться все-таки, наверное, не надо. Некоторое время Харгобинд даже посидел несколько месяцев, считается, до года в тюрьме. Вместе с ним там сидели некоторые другие чересчур активные феодалы. И когда Харгобинда было приказано отпустить, он отказался выходить, сказал, что пока всех остальных не выпустят, он никуда не пойдет. Джахангиру пришлось освободить всех недовольных вассалов. Вот. И, соответственно, вернувшись к своим, Харгобинд продолжил вести жизнь простого солдата и подавать таковой пример. Считается, что ему задавали вопросы насчет этой внезапной милитаризации, контрастировавшей с смирением и крутостью его предшественников. Он говорил, что так я тоже кроток и смиренен, но я в душе. А оружие у меня, чтобы защищать слабых и карать злодеев. С покаранием злодеев ему пришлось, в общем, довольно быстро столкнуться напрямую, потому что Джахангир помер, на его трон сел Шах-Джахан. Это тот самый падишах, который построил знаменитый Тадж-Махал в Индии. Каковой он для своей супруги, помершей Мумтаз-Махал, то есть избранница дворца по-арабски, белый сделал. И для себя он планировал сделать такой же черный, только через дорогу. Вот, но не сделал. Пока все это, в общем, было, и он еще ничего не строил, у него начался конфликт с сикхами. Считается, что там из-за того, что его сокол какой-то там ловчий улетел на их территорию, они хотели его отдать, произошло столкновение. В общем, в любом случае конфликт начался, скорее всего, не из-за соколов, а из-за прозаического нежелания центральной власти терпеть всю эту сикхскую вольницу. Вот. Так что произошло несколько сражений, в которых сикхи были победителями. Просто потому, что представляли собой единую, хорошо обученную, спаянную, дисциплинированную силу. Вот. А у моголов армия была из разношерстных наемников изо всяких разных мест. Даже европейцы попадались, как это ни странно. Вот. И сделать они ничего не могли. Это было для имперских властей неприятным сюрпризом, потому что они привыкли, что индийские княжества завоевывать и подчинять легко и приятно. Почему? Потому что правом на ношение оружия и оборону владели только кшатрии. А кшатриев быть слишком много не может. Ну вот и все. Таким образом, получалось, что сикхи со своей массовой армией, куда брали всех подряд, и даже считалось, что так и надо, вот, позволяло им выдерживать давление имперского центра. Так что Харгобинд умер на фоне относительного замирения и даже победных настроений. Значит, ему наследовал, как было уже принято, один из его потомков, Харрай. Человек, как считалось, очень мирный и скромный. Вот, правда, не поэт, в отличие от многих других, которому пришлось заниматься организацией сикхов в дальнейшем конфликте с империей великих моголов, так называемой, Потому что Шах Джахан, увлекшись строительством мавзолеев, не заметил, как его сверг его сын Аурангзеб.
Вот так номер.
Решивший, что папаша со своим неуемным мавзолеем строительством мне ставит дыру в бюджете, государственный долг и рекомендации МВФ. Вот. И решил этого не допустить, Шаха сверг и посадил его в крепость. Правда, с видом на Тадж-Махал. Как бы намекая, что вот из-за этого ты тут и сидишь. Шах Джахан в итоге помер и был похоронен тоже в Тадж-Махале. Вот. Правда, если вы там бывали, то вот эти вот два саркофага, которые стоят на виду, это на самом деле не настоящие, это кинотафы. Сами по себе Шах Джахан и Мумтаз Махал захоронены глубоко внизу. Туда никого не пускают. Вот, соответственно, воцарившийся Аурангзеб мало того, что расправился со своими братьями, один из которых как раз просил поддержки у сикхов, вот, и втравил их таким образом в конфликт с центральной властью, вообще был чрезвычайно нетерпим. Он, например, восстановил ненавистную для населения империи жизнью, то есть налог на немусульман повышенный, который должен был, с одной стороны, пополнять бюджет, а с другой, как бы намекать, что неплохо бы перейти в истинную веру. Так вот, при хороших падишахах этого не было, а Аурангзеб ввел обратно. Вот. И, соответственно, для того, чтобы как-то решать конфликт, гуру, значит, пришлось отправить одного из своих сыновей к двору, вот, с наказом все говорить прямо и ничего не утаивать. Но, как считается, сын гуру немножко переврал сикхское писание, и вместо бейман, то есть как бы неверный, сказал мусульманин. Вот, это тут же стало известно Харрай, и он своего старшего сына прогнал. Вот. Вместо него пришлось назначать гуру младшего. Младший стал гуру в 5-летнем возрасте и, к сожалению, слишком долго не проправил. Несмотря на свое малолетство, он все равно демонстрировал высокий интеллект и развитие. Вот, но, увы, заболел оспой и помер. И считается, что он, когда просили назвать преемника, сказал «дядя из Бакалы». Вот, и там действительно жил его дядя, который стал гуру под именем Тег-Бахадур, то есть меч-богатырь. Ну, опять же, по-русски многое и так понятно.
Ага.
У них Бахадур, у нас богатырь, один черт. Вот, этот самый Тех Бахадур поначалу столкнулся с оппозицией, его даже киллер пытался застрелить. Вот, но, в общем, смутьян был прощен, потому что, как я уже говорил, сикхи верят в исправление и раскаяние. Вот, значит, Тег-Бахадур был неспроста так назван. Он считался защитником слабых и угнетенных. Вот, и позиционировал себя вот так вот. Из-за этого ему пришлось биться против моголов еще до того, как он стал, собственно, гуру. Вот, а еще при жизни его отца. Вот, и противостоять Аурангзебу. Для чего, как считается, Тег-Бахадур решил пожертвовать собой, заступившись за немусульманских подданных падишахства. А считается, что как бы он посоветовал угнетенным сказать Вот если Тег Бахадур примет веру падишаха, то и мы примем. Вот, и поехал к падишаху. Падишах его зверски замучил. Вот, вместе с его последователями, но веру свою обратить не сумел. Когда обезглавленное тело Тег-Бахадура лежало, значит, на эшафоте, разыгралась буря, и под его прикрытием сикхи смогли тело и голову выкрасть. Чтобы тело не носить с собой, но и при этом достойно погрести, и при этом еще и не попасть под молотки от центрального правительства, один из сикхов поджег свой дом, в котором лежало тело обезглавленное, и таким образом он устроил ему кремацию.
Класс.
Под благовидным предлогом, что ну загорелся дом, что ж теперь. Лучше я знал, что так выйдет. А голову, соответственно, доставили в сикхские земли в Пенджабе, и там тоже кремировали на костре. В общем, как видите, у сикхов с мучениками полный порядок. Причем мученики самые, что ни на есть, высокопоставленные. Тег-Бахадур считается в том числе и многими индуистами за героя, потому что он за них же заступался. Не только за своих. Ну и таким образом настала пора последнего, 10-го гуру Гобинда. Значит, Гобинда, как я уже сказал, последний человек чрезвычайно умный, разносторонний, ученый, энергичный, вот, образованный, и значит, он приступил, опять же, к реформам. Во-первых, он подчеркнул то, что действительно меч является одним из символов сикхизма, и именно, как считается, с Гобиндой пошла вот эта вот идея, что каждый сикх должен носить хотя бы ножик, а лучше саблю. Под лозунгом «Если исчерпаны все другие средства, тогда берись за меч». Ибо так говорил Гобинд. Потом сам все гибель за веру со времен Гобинда стал восприниматься как блаженная смерть за все хорошее и вообще. Смерть в бою, все это опять же для мирных каст индийских было как бы чуждо. Не случайно вот британцы, когда их завоевывали, они их тут же делили на воинственные расы и невоинственные расы. Но это просто потому, что некоторые, которые потомственные пивовары, ну какая у них воинственность может быть?
Да, только после пива неуемного.
А не факт, что им самим даже можно его пить.
Ага.
Вот. Так вот, и даже после пива все равно, как бы, ты учитываешь, что родился дворником, родишься вновь прорабом, а после от прораба до министра дорастешь. Буйство это не совсем, так сказать, в их характере было. Короче говоря, несмотря на то, что Гобинду удалось одержать ряд побед над центральными властями, было понятно, что настало время некоторой децентрализации. Поэтому при Гобинде было объявлено, что гуру больше не будет, а будет как бы передача власти Хальсе с одной стороны, то есть общине. Хальса – это община. А с другой стороны священному писанию, которая теперь не просто Ади Грантх, а Гуру Грантх, то есть как бы гуру в виде книги. Вот таким образом была создана Хальса, из-за чего сикхи превратились в такой своего рода военно-религиозный орден, по сути, который в тяжелых боях с империи великих моголов сколотил в итоге такое как бы сикхское государство, которое называлось Хальсарадж. То есть буквально как бы царство Хальсы, царство сикхской общины. Правда, самих сикхов там было, дай боже, процентов 15%. В основном мусульмане и индуисты в меньшей степени, но тем не менее. Поскольку они со всеми как бы были настроены дружить, никого не перекрещивали насильно. Вообще для сикхов сама идея манипулировать и принуждать других к чему-то является греховной глубоко. Вот. И они поэтому никого насильно никого не обращают. По этой же причине у них детский брак считается за грех. Дети не могут сказать нет, правильно?
Ага.
И получается какая-то принудиловка. А для сикха важно, чтобы все были свободны и могли свою свободную волю выражать. Ну, в общем, вот с этого момента появляется сикхское государство, которое потом добилось независимости от великих моголов, а потом несколько войн провело против британской и остинской компании. Правда, компания в итоге все равно их заборола, вот, но, отдавая им должное, сикхов усиленно вербовала к себе в солдаты. Интересно, что во время восстания сипаев сикхи остались верны компании. Но просто потому, что... А им-то какое дело это восстание? Восстание очень быстро было объявлено восстанием за восстановление империи великих моголов, которые им не братья и не свати никакие. Вот. Ну вот, они решили, что уж при британцах жить. Вот поэтому их до сих пор в Британии полно. Что можно сказать еще про них в целом? Значит, они считают, что молитва должна быть искренней. И вообще любые ритуалы, которые проводятся потому что потому, абсолютно бессмысленные. И даже вредоносные, потому что даром тратят время. Что необходимо вести очень активную, деятельную жизнь. То есть они, например, не отрицают, да, что карма влияет. И что вообще причинно-следственные связи, безусловно, влияют на условия, в которых мы живем. Но сикхи в целом оптимисты. Сикхи считают, что жизнь в целом это, в общем, хорошее... сказать, место и занятие, что у человека в большинстве случаев есть все способы, чтобы жить, если не прям хорошо, то хотя бы лучше, чем он начинал. Руки-ноги на месте, голова валит, ну и все, и вперед. А многие их афоризмы и постулаты можно свести к современной поговорке «нормально дело и нормально будет». Что все надо делать на совесть, что от плохих изначальных данных хорошего результата не будет, поэтому нужно все делать, так сказать, как надо, и тогда и результаты будут тоже какие надо. Усердный труд вознаграждается. Вот, быть богатым и здоровым лучше, чем быть бедным и больным. В этом нет никакого смысла. Все на свете не просто так. То есть, да, бывают, например, всякие злодеи. Но и у злодеев тоже есть определенный смысл. Потому что они, например, побуждают хороших людей с ними бороться. Или защищать от них тех, кто бороться сам не в силах. И таким образом расти над собой. Тоже, в общем, плюс. Что у Бога ничего не пропадает. То, что Бог в целом, он... добр и справедлив, но бывает и строг, так по это по-матерински. У них нет такой патерналистского образа бога, он у них абстрактный. Для выражения бога они в том числе прибегают к такой как бы дихотомии, знаешь, как ноль и единица, то есть практически как двоичный код.
Ага, бинарная штука.
Да, то есть предполагается, что есть Ниргун, то есть абсолютный непознаваемый вечный и бесконечный бог, это ноль. А есть Саргун, это бог в том как бы приближении, в котором человек способен его осознать. Это единица. Вот, и, соответственно, приближаться к этому самому богу внутри каждого из нас обязан любой человек. В сихи можно вступить, но они в целом не ведут особой прозелитической работы. В том смысле, что они считают, что все должны решать сами за себя, это раз. А во-вторых, что вступил в сихи, не вступил, это все вторично. Первично, чтобы быть хорошим человеком. Работать, значит, заводить детей, воспитывать их, быть добрым, всем помогать, а какую там формальную религию исповедуют, это вопрос такой. В общем-то, не настолько важный. Как бы... Когда будет надо, тогда обратятся. Не обращают, значит, не надо. Никуда не убегут в любом случае, ничего не случится от этого. С точки зрения сикхизма, бог не ведет там никакой избранный народ или там какую-то избранную религиозную общность. Вот. Они просто считают, что они его как бы понимают довольно неплохо. Другие тоже могут, в принципе, понимать. Такая вот получилась у них интересная религия, видишь, которая сумела себе создать, в общем, место под солнцем в многонациональной и многорелигиозной Индии.
Uh-huh.
Правда, конечно, бедствий для них индийский вопрос после британского владычества тоже, будь здоров, принес. Дело просто в том, что когда Индию делили комиссии Маунтбеттона, первоначально-то поборники независимости хотели, чтобы Индия была единой державой, чего, кстати, никогда в жизни не бывало до этого. В том числе Мохаммед Али Джинна, духовный отец этого самого современного Пакистана. Но как только он попробовал поучаствовать в свободных выборах из двух и более кандидатов в тогда еще британской Индии, он тут же обнаружил, что за него голосует мусульманское меньшинство, а индуистское большинство голосует против него. Понял, что в такой стране большинство, как сейчас, проголосует за что-нибудь, а ты ему даже ничего сказать не сможешь. Ну и поэтому вот было решено, что надо как-то разделяться. А когда комиссия Маунтбеттона заседала, значит, и туда первоначально, значит, ввели, значит, двух кандидатов от мусульман, значит, и двух немусульман, вот, но британский председатель Рэдклифф очень быстро обнаружил, что все остальные члены в основном говорят про то, кто чей дом труба шатал. Вот, и заниматься разделением придется ему одному. Так вот, сикхи пытались вклиниться и сказать, подождите, как бы, вы тут что-то делите, а мы как же? Вот, мы, например, вот в Пенджабе в основном обитаем, а вы его предлагаете, в общем-то, того, как бы делить между Индией и Пакистаном, а мы как же, как нам быть? Вот, ну, в общем, вы им сказали, знаете, сикхи, тут без вас головной боли, и вот так вот. И вот, обойдемся. В итоге получилось так, что значительная, если не большая часть сикхских святынь оказалась на территории Пакистана, вот, а откуда их немедленно погнали, чертовой матери. И, соответственно, им пришлось уезжать в восточный Пенджаб, который индийский. Вот. И жить там. Вот. А из пакистанского теперь уже Лахора их всех повыгоняли. Более того, были даже сикхи в Афганистане.
Даже так?
И довольно много. Потому что Халь-Сарадж доходил чуть ли там не до предместья Кабула в лучшие времена. Вот. Ну, а как вы понимаете, в Афганистане стало настолько паршиво жить, вот, что умные сикхи решили туда ехать, куда-нибудь в другие места. Вот. И поэтому все уехали. Вот. Ну, и вот получилось так, что, видите, сикхи из-за этого пострадали. Потом вышла еще неприятность, когда, во-первых, началась зеленая революция, в смысле в сельском хозяйстве, и которая, соответственно, уменьшила нужную занятость в этом сельском хозяйстве, потому что пришли трактора с комбайнами и всякие прочие, вот, а сикхи, которые до этого веками занимались тем, что там выращивали рис с пшеницей, стали испытывать проблемы с безработицей. По этой причине многие уехали частью в другие части Индии, а частью вообще. Вы скажете, подожди, а чего ехать в другие части Индии? Там та же самая зеленая революция. А в других частях Индии промышленность. А почему в Пенджабе промышленность не развивало правительство? А потому, что Пакистан через границу, он завтра разбомбит всю эту промышленность, и что тогда? Сельское хозяйство тем хорошо, что его, по крайней мере, разбомбить трудно. Вот. Вчера сожгли, сегодня новое посеяли, а фабрики и заводы чинить потом годами придется. Ну вот поэтому сикхи многие уехали, там, кто в Дели, кто еще куда там, и подальше, короче, от границы, вот, и поселились там, и вообще в другие страны. А, соответственно, значит, в Пенджабе они до сих пор многие весьма успешные как фермы. Но это просто те, кто успел первыми перестроиться на трактора с комбайнами. Считается, что сикхские сельские хозяйства в среднем на треть, как минимум, продуктивнее и используют при этом меньше людей в работе, чем вообще в Индии. Вот, потому что такие хозяйственные и оборотистые. Соответственно, на фоне всех этих событий среди многих сикхов были распространены идеи сепаратизма. О том, что надо того отделяться от всей этой Индии вашей, которая нас совершенно не ценит. И в итоге все это привело к очень неприятным последствиям, к террористическим атакам. Самолеты взрывали, между прочим. К всяким акциям гражданского неповиновения. Вот. Ну и кульминацией стало то, что в 84 году индийские силы безопасности провели операцию «Голубая звезда». по захвату Золотого храма, того самого священного в Эмерцаре, вот, и по ликвидации гнездящейся там организации сепаратистов, прекращении всяких там сборищ, изготовлении взрывчатки и боеприпасов и тому подобного. Все это привело к многочисленным жертвам, как среди силовиков, так и среди обитателей, так сказать, храма. Вот. А в итоге сикхи и телохранители убили Индиру Ганди. Я, честно, не очень понимаю, чем она думала. Как бы, может быть, надо было тогда телохранителей других заводить, не сикхов, прежде чем их гасить и нагибать.
Да уж.
Странно, что она не предусмотрела такой случай. А после этого прокатилась волна антисикхских погромов. Вот, когда их по всей Индии били, говорили, вот вам за Индиру. Ну, в общем, короче, неприятная очень получилась и некрасивая история. Храм потом пришлось чинить. Вот, и сейчас, по крайней мере, все это улеглось, ввиду того, что среди сикхского населения в Индии идеи сепаратизма как-то сгладились и потеряли особую привлекательность. Вот, и сейчас вроде все тихо и мирно. Особенно учитывая периодические обострения с Пакистаном. Вот. Сикхов сейчас стараются не бесить. Потому что, я уже сказал, они занимают важную роль в этих самых в вооруженных силах. Угу. Да. В том числе до высших командных должностей. Маршал авиации, по-моему, был один из сикхов. Вот. Ну и даже вон премьер-министр был на Манхан Синг. Тоже ничего. Индия не развалилась. Хорошо жила. Вот такая вот интересная религиозная, этническая получилась община. Вот, я даже иногда с некоторыми пересекался, потому что у меня работа была когда-то связана с рынком Севастополь, вот у нас тут в Москве, а там сикхов порядочно. Характерных челмах. Я у них, например, кальяны покупал. Раза два, как минимум. Вот так вот. И на этой умиротворяющей ноте будем заканчивать.
Да.
Напомню, что буквально через неделю я выступаю 29 марта в Питере на тему религиозных сект, того, как с ними бороться. А еще через неделю, 5 апреля, поговорим про всякие там револьверы, томагавки, снятие скальпов, доставить живым или мертвым, ковбоев, лассо, клейма и прочие дела в Москве. Билеты на mediumoda.ru.
Да. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Бильфигорычу, Андрею Москотельникову, Степанчику, Эйсид Бёрн, Дэвиду Фросту, Берзау, Олегу ВВ, Понтию Пирату Виткус и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и будем мы перетекать в послешоу. Дом не нужно напомнил вам про свои выступления. Ну а мне остается лишь напомнить, что вы слушали 647-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!